Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья, в студии радио «Свободная Европа» Александр Фурмусаки. В эфире программа «Приднестровские диалоги». Главные темы выпуска. Александр Ржавитин вновь бежал из приднестровской армии. В этот раз его дело рассмотрит Европейский суд по правам человека. Приднестровская администрация отклоняется от жестких карантинных ограничений. Жителям региона с молдавским гражданством и правом голоса разрешили съездить на правый берег Днестра и проголосовать на президентских выборах, которые состоятся в Молдове 1 ноября. И какую роль сыграла музыка в процессе падения тоталитарных режимов в 20 веке и каким переменам приводит в веке 21-м. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На фоне усиливающейся эпидемии в Республике Молдова началась кампания по президентским выборам, которые состоятся 1 ноября. На прошлой неделе два дня подряд регистрировали антирекорды. Больше 1000 случаев заражения COVID-19 в день. Треть проведенных тестов давали положительный результат. В четверг Приднестровская администрация приняла решение отклониться от жестких карантинных мер и разрешить жителям региона с молдавским гражданством принять участие в выборах 1 ноября. Участки для голосования откроют в населенных пунктах на правом берегу Днестра. На левом берегу Днестра продолжаются военные учения. Еженедельно приднестровская пресса пишет о конкурсах и тренировках в местной армии, которые практически всегда проводятся совместно с военными оперативной группой российских войск, дислоцированной на левом берегу Днестра. В пятницу на учениях побывал и лидер региона Вадим Красносельский в качестве главнокомандующего вооруженными силами. На сайте Красносельского сообщается, что по замыслу учений усиленная мотострелковая рота при поддержке артиллерии и средств противовоздушной обороны вела бой с нарушителями границы. Красносельский подчеркнул, что в бою самое главное – это подготовленность, материально-техническое обеспечение, снабжение боеприпасами и, конечно, организация связи и взаимодействия подразделений. Отметил Красносельский и добавил, что в Приднестровье техническому оснащению армии и боевой подготовке военнослужащих уделяется повышенное внимание. «Мы можем за себя постоять», – заверил лидер Приднестровского региона. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник обсудила нарушение прав человека в Приднестровском регионе с главой миссии ОБСЕ Клаусом Нойкерхом. Лесник передала ОБСЕ список частных случаев нарушения прав человека, которые вызывают обеспокоенность официального Кишинева, говорится в сообщении Бюро по реинтеграции. С 1 октября возобновилась работа пунктов регистрации автомобилей и выдачи нейтральных номеров в Тирасполе и Рыбнице. Их деятельность продлена на 2 года. На заседании совместной рабочей группы по транспортным вопросам было решено расширить механизм выдачи номеров приднестровским автомобилям. Кишинев настаивал на отмене оплаты виньеты за проезд по Приднестровскому региону, которую ввел Тирасполь для машин с молдавскими номерами. Меня зовут Юлия Михайлова, вы слушаете обзор главных событий минувшей недели на радио «Свободная Европа». Армения выразила готовность обсуждать перемирие в Нагорном Карабахе при поддержке ОБСЕ. Международное сообщество продолжает призывать к немедленному прекращению армяно-азербайджанского конфликта в сепаратистском регионе Нагорный Карабах. Беспокойство международного сообщества связано с возможным активным вовлечением в конфликт Турции и России. Минская группа ОБСЕ призвала прекратить огонь в самопровозглашенном Нагорном Карабахе. Боевые действия там продолжаются с 27 сентября. Азербайджан начал наступление на позиции непризнанной республики, назвав это контрнаступлением после атаки Армении. За неделю с обеих сторон погибли почти 200 человек, в том числе гражданских. Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за нарушения на президентских выборах, прошедших 9 августа, и за насильственные действия в отношении протестующих и оппозиции. Европейский Союз объявил о введении санкций против 40 граждан Беларуси. Санкции включают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов. Гражданам и компаниям Евросоюза запрещено проводить финансовые операции с лицами из санкционного списка. Лидеры ЕС призвали Еврокомиссию подготовить комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки также ввело санкции, но в отношении 8 белорусских граждан. Фондовые рынки отреагировали в пятницу снижением на новости о том, что у президента США Дональда Трампа диагностирован коронавирус. Нефтяные цены снизились примерно на 4%. Белый дом внес поправки в программу предвыборной кампании Трампа. Исключена поездка во Флориду, где должна была состояться встреча с избирателями. Трамп на 10 дней приостановил свое участие в предвыборных мероприятиях. Следующие дебаты с Джо Байденом по плану должны пройти 15 октября. За месяц до выборов опросы показывают, что Дональд Трамп уступает около 9% пунктов своему сопернику на выборах, демократу Джо Байдену.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Приднестровская администрация отступила от жестких карантинных ограничений и разрешила жителям региона с молдавским гражданством выехать на правый берег Днестра, чтобы проголосовать на президентских выборах 1 ноября. Ранее из-за пандемии коронавируса приднестровские власти ограничили въезд и выезд из региона, карантинный режим был продлен до 1 декабря. Центральная избирательная комиссия приняла решение открыть на правом берегу 42 участка для приднестровских избирателей. Это заметно больше, чем на прошлых выборах. Молдавская оппозиция считает, что эти участки могут использовать для организованного подвоза избирателей. Подобные случаи фиксировали на парламентских выборах в 2019 году. По настоянию приднестровской администрации участки для голосования должны быть открыты в населенных пунктах недалеко от границы, а во время выборов граждане должны соблюдать противоэпидемические меры. Что думают граждане о решении властей разрешить жителям региона выехать на выборы на правый берег Днестра после полугодового карантина? Об этом наши корреспонденты спросили у прохожих на улицах Тирасполя-Бендер.
Негативно. Ну, будет продолжение коронавируса. Ну, все больше и больше развиваться будет.
Я не поеду, потому что мне некогда сам. Сейчас есть дома работы сам очень много. А так сам я обычно сам все время сам мы выезжали сам в этот в Кременчук. Если было бы поближе, ну это на Варнице, то надо же ехать. Ну, сейчас не до этого.
Нет, конечно. Потому что я не могу. Потому что у меня внук, я должна его в садик отвезти, из садика забрать, поэтому не могу.
Я считаю так, что президента мы сами выбирали. Раз президент принял такое решение, значит, оно правильное.
Нет, не поеду. Потому что что мне Молдова? Может и влияет, но не, я не хочу. Нам это хорошо.
Не поеду, у меня нет гражданства.
Конечно, поедут. Я думаю, что это правильно. Должны как-то мы находить общий язык, должны уважать друг друга. За единое все дело.
Да мы на одной земле живем. Мы должны ценить, уважать, любить друг друга и соблюдать все законы и здесь, и там.
Мне кажется, что наши проблемы важнее, конечно. И у них свои проблемы. А кто захочет, пускай едет, если есть желание.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Александр Ржавитин вновь бежал из Приднестровской армии. В этот раз его дело рассмотрит Европейский суд по правам человека. Александр Ржавитин впервые совершил побег из Приднестровской воинской части в 2015 году, а в конце прошлого года его задержали и вернули на службу. В июне этого года он снова бежал. Сейчас он на свободе. 29 сентября адвокаты Ассоциации «Промолекс» подали по этому делу жалобу в ЕСПЧ. В интервью «Свободной Европе» Ржавитин рассказал, что в этот раз воинской части его не били, но оказывали сильное психологическое давление. И теперь он говорит, что не отказывается от своих слов. Адвокаты «Промолекс» с целью защиты молодого человека обратились с просьбой об изменении его имени и фамилии, но прокуратура отказала им в этом, посчитав, что нет причин для беспокойства. Наша коллега Лина Грыу спросила у адвоката Александра Постика, действительно ли Ржавитину ничего не угрожает на правом берегу Днестра. Люди, которые пытаются бороться с приднестровским режимом, подвергаются опасности. Мы знаем немало случаев, когда люди бежали в Кишинев, но даже здесь их преследовали представители левобережных структур, из-за этого они вовсе покидали страну. Сейчас мы не можем говорить о полной безопасности людей, которые подверглись преследованиям на левом берегу Днестра. Мы хорошо знаем, можем привести множество примеров того, как приднестровская милиция приезжает в Кишинев, задерживает людей и беспрепятственно увозит их в Рыбницу, Тирасполь и другие населенные пункты Приднестровского региона. Мы можем напомнить о двух решениях Европейского суда по правам человека, вынесенных в сентябре 2019 года. Это дело Филин и Негруция против Республики Молдова и Российской Федерации. Тогда речь шла о нарушении права на безопасность в Республике Молдова, поскольку власти страны не обеспечили защиту и безопасность людей, находящихся в тот момент в Кишиневе и Резине. Выяснилось, что лица, представившиеся милиционерами, похитили этих людей на правом берегу Днестра и отдали их в руки приднестровских прокуроров. Их в итоге приговорили к нескольким годам лишения свободы и, более того, содержали в тяжелых нечеловеческих условиях. Со всей ответственностью я могу сказать, что у нас нет ни единого отработанного механизма обеспечения безопасности людей, борющихся с тираспольским режимом. У нас нет никакого контроля над так называемым КПП. Нас не пускают на левый берег, а полиция Республики Молдова не может вмешиваться в ситуации, когда кто-то пытается попасть на правый берег Днестра.
То есть фактически происходит похищение людей. И в этой ситуации как вы воспринимаете отказ прокуратуры в просьбе сменить имя и фамилию в случае с Александром Ржавитиным?
Если говорить об этом конкретном случае, то от прокуратуры мы требовали целого ряда действий. Мы неоднократно сталкиваемся с проблемой не только по делу Ржавитина. Мы не раз говорили о необходимости разработки целого пакета мер для защиты людей, которые противостоят режиму. Мы и вправду в процессе уголовного расследования, в котором у Ржавитина статус потерпевшего, настаивали на его защите. Мы просили о нескольких мерах. Не буду сейчас всех их перечислять, но, к сожалению, мы не увидели никакого участия со стороны органов уголовного преследования, которые должны расследовать то, что произошло, и в то же время обеспечить защиту. Учитывая прецеденты подобного рода в прошлом, прокуратура должна разработать комплексные действия по защите пострадавших от злоупотреблений силовых структур на левом берегу Днестра.
Вы заявили, что подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Какие нарушения вы отметили в этой жалобе и против кого она направлена?
Мы редко публично заявляем о подаче жалобы в ЕСПЧ, поскольку впереди еще много этапов ее рассмотрения. Подача жалобы не означает, что суд обязательно примет ее к рассмотрению, и в итоге дело будет выиграно. Но мы пошли на это из-за резонанса дела и сообщили в том числе о нарушениях, которые перечислены в жалобе. В первую очередь мы сообщили об этом публично, чтобы люди знали, в каких условиях служат солдаты-срочники. У нас есть показания истца, который утверждает, что пытки к нему не применяли, но он подвергся жесткому обращению, так как его содержали в бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство условиях. Разумеется, мы заявили о нарушении права на защиту, учитывая то, что не было никакого судебного решения, которое узаконило бы его длительное заключение под стражу. Речь идет о периоде с декабря 2019 до июня 2020. Все это время он был лишен свободы. И также в жалобе мы заявили о нарушении права на свободу выражения, потому что одно из обвинений в его адрес со стороны приднестровских структур касалось того, что он, делая публичные заявления, якобы раскрыл так называемую государственную тайну. Здесь мы говорим о нарушении свободы выражения. Мы знаем, что Европейская конвенция обеспечивает защиту, в том числе людям, которые заявляют о нарушении прав человека, как это произошло и в случае Александра Ржавитина.
Против кого направлена жалоба? Против каких государств?
Как обычно, мы заявили о нарушении прав человека со стороны властей двух стран, Российской Федерации, так как эта страна в действительности контролирует Тираспольский режим, и Республики Молдова, как государство, которое несет ответственность за нарушение прав человека на левом берегу Днестра. В то же время мы признаем, что некоторые органы молдавской власти предприняли определенные действия в виде сообщений для прессы, моральной поддержки семьи пострадавшего, но мы не считаем эти меры достаточными для преодоления кризисной ситуации на левом берегу Днестра.
Вопрос более общего характера. В последнее время становится заметно, что в сообщениях Бюро по реинтеграции подчеркивают проблему соблюдения прав человека в Приднестровском регионе. Как по-вашему, насколько это оправдано и не является ли это преувеличением?
Действительно, в деятельности Бюро по реинтеграции бывали некоторые трудности, пока его работа ограничивалась лишь политическими переговорами, и там иначе относились к частным случаям нарушений прав человека. Я считаю наиболее эффективный подход, когда каждую проблему будут рассматривать в отдельности и пытаться решить ее. Бывают ситуации, когда невозможно решить целиком какую-то большую задачу, но решить один частный случай реально, и таким образом противостоять безнаказанности. Я думаю, что самая большая проблема – полная безнаказанность людей, которые допускают нарушение права человека на левом берегу Днестра. Надеюсь, бюро не будет ограничиваться только заявлениями.
По вашим ощущениям, насколько распространены нарушения прав человека на левом берегу Днестра?
Несложно привести какую-то статистику, как-то сравнить, но мы с уверенностью можем сказать, что ситуация на левом берегу Днестра заметно хуже, чем на правом. И самое сложное в этом деле – отсутствие хоть каких-то инструментов мониторинга. То, что просачивается в публичное пространство – лишь вершина айсберга. Это только те случаи, о которых люди решились заявить и не побоялись выступить против системы. Мы видим, что почти всегда речь идет о серьезных нарушениях прав человека. На самом деле нарушений их десятки, а может и в сотни раз больше, чем тех, о которых решаются заявить публично. В силу безнаказанности чиновников из-за отсутствия механизма вмешательства и поддержки эти дела замалчиваются. То, что заметили мы, особенно сейчас, во время ограничений, введенных в условиях пандемии, начиная с марта этого года, ожесточенную борьбу, в том числе с помощью СМИ. Если раньше мы могли использовать какую-то информацию, данные из публикаций, то сейчас вообще ни слова о нарушениях, и это наверняка следствие цензуры. В ситуации, когда у нас нет возможности попасть в регион при закрытых границах, возведенных режимом, ситуация с правами человека просто катастрофическая. Потому что люди полностью во власти непризнанного режима, который нацелен практически на нарушение прав человека на всей территории левобережья Днестра. Это был адвокат Промалекс Александру Постика.
Вы слушаете Радио Свободная Европа.
На прошлой неделе в кишиневской редакции «Свободной Европы» прошли очередные дискуссии в рамках проекта «Антиностальгия. Взгляд в будущее». В этот раз мы говорили о музыке, о протесте и конформизме, о роли музыки в противостоянии тоталитарным режимам прошлого и настоящего в процессе демократических перемен. Наш коллега Иван Святченко поговорил о музыке и свободе с человеком-легендой, музыкальным критиком Артемием Троицким. Послушаем фрагмент их беседы.
Кишиневская студия «Свободная Европа». Говорим сегодня о музыке и о свободе. И на связи с нами человек легендарный, без всяких преувеличений, музыкальный критик Артемий Троицкий. Добрый день, господин Троицкий.
Да, всем привет. Кажется, я в первый раз выступаю на молдавской «Свободе». Хотя я румынский язык выучил специально для того, чтобы слушать радио «Европа Либера» на румынском языке. Там была самая лучшая музыкальная программа в конце 60-х, начале 70-х годов. Картель Кириак звали диджея, до сих пор помню.
На «Свободе» читал я как раз вашу колонку про выпуски румынской службы. Давайте начнем из Беларуси. Последних событий там много. Прошла вот тайная инаугурация господина Лукашенко. А белорусы меж тем поют Цоя. Посмотрел я данные Википедии. Пишут, что 89-й год. Последний герой альбом, а премьера вообще была в 86-м на фестивале в Ленинградском рок-клубе. Что это такое? Почему спустя три десятка лет по-прежнему поют Виктора Робертовича?
Я думаю, что для этого есть пара причин, и они обе очень веские. Значит, первая причина заключается просто-напросто в том, что кино очень хорошая группа. И песни у них очень сильные, очень суггестивные. Песни, которые привязываются, песни, которые хочется петь хором. То есть это просто в первую очередь, в том числе песня «Перемен», которая, естественно, звучит как гимн. Второе – это то, что песня по-прежнему актуальна. То есть написана песня была действительно в 1986 году. Причем я был на премьере этой самой песни, я был на фестивале Ленинградского рок-клуба. И с тех пор, естественно, много что переменилось. И в России, и вокруг нее не стало Советского Союза. Вот, в общем, конечно, долго можно перечислять все новации последних десятилетий. Но, к сожалению, некоторые из этих новаций так ничем и не закончились. И вернулись старик со старухой к разбитому корыту. Это касается и Белоруссии, это касается и России тоже. То есть, как были тоталитарные режимы, бюрократические, основанные на насилии и лжи, так, собственно, аналогичные режимы и остались у власти. То есть, ждали перемен, как завещал великий Цой, но так и не дождались. Надеюсь, что следующий гимн Цоя будет его же песня, причем того же периода, песня под названием «Дальше действовать будем мы». Тоже прекрасная песня, очень бодренькая, и я думаю, что вот этот посыл, он скорее актуален в настоящий момент, поскольку ждать перемен можно еще очень и очень долго.
Но с другой стороны, вот вспоминаю я советские времена, по телевизору у нас пел Иосиф Кобзон, а на бобинах у нас, ну, у меня, по крайней мере, в семье крутили «Аквариум». Получается, что давление государства можно преодолеть даже в таком тоталитарном обществе, как был Советский Союз?
Давление государства, естественно, можно преодолеть. То есть, если мы говорим о музыке, то тут ситуация, скажем, в Советском Союзе, и, к сожалению, аналогичная ситуация в значительной степени в России, отличается от общемировой. Дело в том, что во всех цивилизованных странах шоу-бизнес и массовая культура полностью отделены от государства. То есть невозможно себе представить такую ситуацию, чтобы американский конгресс или сенат или канцелярия президента оказывали давление на каких-то рокеров, рэперов, поп-звезд, Билли Айлиш или там Нила Янга или Боба Дилана или кого-то еще. Такие песни надо петь, а такие песни не надо петь. Вот. Это абсолютно исключено, равно как нет никакого давления, не может быть в принципе никакого давления на шоу-бизнес, ну, скажем, в области кинематографа. Да? Невозможно себе представить, чтобы американская администрация вела цензуру в Голливуде и диктовала им, какие фильмы снимать, а какие фильмы не снимать. Этого быть не может в принципе. То есть имеется двойная, сплошная, да еще и красного цвета линия между массовой культурой и государством. В Советском Союзе, естественно, все это было не так. И, к сожалению, эта гнусная совершенно советская наследственность, она в полной мере сказывается сейчас и в России, и в Беларуси. То есть, ну вот, классический пример этого, это вот этот самый видеоклип на стихи Лукашенко под названием
«Любимую не отдают».
Да, да, да. «Любимую не отдают», которую записали какие-то, значит, сборная команда белорусских каких-то попсовых сбитых летчиков. Вот. И полдюжины российских тоже лизоблюдов при президентской администрации и лично Алексея Громове. Это как раз вот прекрасная иллюстрация того, что государство оказывает давление, может шантажировать, может заставлять и так далее, делать деятелей так называемой культуры. А, в общем-то, они от государства очень сильно зависят. Они зависят очень сильно от государства, естественно, в первую очередь в плане телеэфиров, в плане всяких госзаказов, то есть всякие празднички, дни города и так далее. И главное, наверное, в плане корпоративов. И это, естественно, тоже все делается как бы по лицензии государства.
Кишиневское бюро Свободной Европы разрабатывает, внедряет проект «Антиностальгия». Мы в нем говорим о самых разных аспектах этой странной тоски по советскому прошлому. Наши политики порой организуют предвыборные концерты. Ну и привозят российскую эстраду, Киркоровых, Басковых. Понятное дело, была бы жива Людмила Зыкина, привезли бы и Зыкину. Почему та музыка, которая, ну, явно не в мейнстриме сегодня и вряд ли набирает миллионы просмотров на Ютьюбе, пользуется популярностью в политическом истеблишменте, и не только же Молдовы, но и явно других стран?
Я думаю, что с одной стороны имеется вот эта славная советская традиция, что когда происходят все вот эти идеологические праздники, все вот эти юбилеи, съезды и так далее, то обязательно нужно демонстрировать единство партии и народа и, естественно, мастеров культуры и народа. В советское время эта традиция блюлась неукоснительно. Да, Кобзон, Зыкина, Лещенко и прочее, и прочее. И, конечно же, эта традиция, она сохранилась до некоторой степени и по сей день. Но все-таки разница очень существенная, потому что в то время государство владело практически монополией на средства массовой информации. Радио, телевидение, все это было под полным контролем государства. И вот «Аквариум», чьи катушки вы слушали в детстве и отрочестве, или записи Владимира Высоцкого, Александра Галича, «Машины времени» и так далее, это была нелегальная активность. То есть это было чистое подполье, чистая кустарщина, и распространялось это все на квартирном уровне. Как, собственно, и концерты тоже были квартирники. Сейчас ситуация, естественно, совершенно иная в этом смысле. То есть имеется вот этот самый истеблишмент, который паразитирует исключительно на телевидении и радио, но помимо этого имеется еще и огромное пространство свободное, то есть это пространство интернета. И вот на интернет-пространстве там, естественно, происходит все, что угодно. И происходит абсолютно, ну или там на 99,9% бесконтрольно со стороны государства. И, естественно, это интернет-пространство, оно породило своих звезд и своих суперзвезд. И они вот как раз от государства зависят в минимальной степени. То есть это и рокеры, это и рэперы, это, собственно говоря, и альтернативная попса.
В Молдове у нас очень мало музыкантов с, скажем так, активной гражданской позицией. Меняется власть, вот наши все звезды вместе с властью также меняются, выступают на полуправительственных концертах, участвуют в предвыборных кампаниях. Как вам кажется, вообще нужно музыкантам занимать некую гражданскую позицию, или все же это личное дело любого человека, и совсем не обязательно декларировать некие свои политические симпатии, пристрастия и показывать то, что ты, ну, читаешь новости в интернете, не только по телевизору их смотришь?
Ну, я бы сказал, тут имеются как минимум два аспекта. Один личностный, а второй экономический. Если говорить о личностном аспекте, то я считаю, что музыкант вообще никому ничего не должен. Единственное, что музыкант должен, это быть честным в своем творчестве и быть верным своей музе. И тут люди бывают очень разные. Бывают люди, которые, ну вот я, скажем, я последние, ну, по крайней мере, лет 30 разрываюсь между музыкой и политикой. С одной стороны, я очень люблю музыку и постоянно этим занимаюсь, и дружу с музыкантами, и слежу за новинками. И на русскоязычном радио «Свобода», как вы, возможно, знаете, у меня имеется еженедельная часовая музыкальная, чисто музыкальная программа под названием «Музыка на свободе». Ну, а с другой стороны, да, я пишу политические блоги, выступаю с видеоблогами, какие-то тексты сочиняю на сугубо политические темы. Но это как бы, ну, вот это у меня так сложилось. Я знаю на количество ребят среди музыкантов, которые очень талантливые, абсолютно честны, милые и так далее, но их искренне утомляет вот вся эта политическая активность, они в ужасе от того, что происходит. они не хотят об этом ораться и так далее. В общем, я их тоже понимаю. Я не могу сказать, что они там какие-то трусы, вот, или люди нечестные. Это их личное дело.
На связи с нами был Артемий Троицкий. Спасибо и до встречи.
Ларведере.
Это был Артемий Троицкий, российский музыкальный критик, живущий в Эстонии. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».